продолжаем читать книгу Иисуса Навина, вернее, мы ее уже сегодня должны закончить. Но разговор он о проблеме, которую поднимает книга Иисуса Навина, у нас еще не закончен. Мы говорили в прошлый раз о том, что современное понимание тех событий, которые описаны в книге Иисуса Навина, оно вызвано тем, что мы воспринимаем эти события через традицию или через мировоззрение либерально-секулярного гуманизма, в котором мы все, нравится нам это или не нравится, мы выросли. Мы не на библейских основаниях вскормлены. Другие книги читали нам в детстве, другие ценности нам всеивали в наши сердца. Они называются общечеловеческие, гуманистические. Они замечательны сами по себе, но они не библейские. В этих ценностях ничего нет о Боге и о Его праве судить человека, о его возможности различать добро и зло, и о его требовании к человеку это добро и зло различать, узнавать и с ним бороться. И вот для нас важно, сама проблема возникает именно потому, что мы на историю, на события, описанные в книге Иисуса Навина, как раз смотрим сквозь эту традицию. Мы воспринимаем именно так, где в нашей вот современной либеральной традиции человек есть центр мира, только человек имеет право решать, что с ним будет, и это приводит и к нравственному релятивизму, и к религиозному многообразию, и праву человека решать проблему, связанную с полом, семьей или отсутствием таковой, с культурой или отсутствием таковой. Человек имеет право на все, потому что любое его желание, если оно не противоречит закону, оно замечательное, хорошее и правильное, просто потому что это человек. В принципе, сама оценка зла, само представление о зле, оно ушло из гуманистического понимания. Зла не существует, оно выведено в область криминалистики, уголовного права и связывается только с нарушением закона. Но зло это условное, оно не нравственное зло, оно относительное зло. И связано оно с тем, что человек недостаточно воспитан, недостаточно образован, недостаточно ориентируется в своих правах и обязанностях, вот, что у него была тяжелая среда и прочие просвещенческие вещи. Но зла, как некой самобытной реальности, как области бытия, в котором живое существо, живое разумное существо утверждает свое бытие как бытие во зле, как осознанный, сознательный, продуманный, волевой выбор зла, вот то, что является реальностью для Библии, тот мир, в котором живет и который описывает Библия, вот этого сейчас нет. Мы не говорим о зле, всего лишь об условном зле, о неких раздражающих и неприятных факторах. И поэтому современному человеку, выпистанному традицией либерально-секулярной, совершенно невозможно понять, почему возможны страшный суд, вечная мука, вообще вечное какое-то огненное озеро, наказание людей. За что? Что трудно им простить. И вот это понимание того, что зло может быть свободным, осмысленным, сознательным и очень волевым выбором человека, вот это современное человечество не знает, потому что самой проблемы зла как бы и не существует. И вот с этим представлением о том, что зла нет, мы пытаемся читать Библию, возмущаемся, что Библия что-то смеет называть злом, к чему-то относится как к событиям, явлениям и людям злым, вот, и относится так, как принято относиться как к козлу, то есть уничтожает, наказывает, истребляет зло. Это очень повторяющаяся фраза в исторических книгах и в пророческих книгах. Вот, истреби зло из среды твоей. И вот на самом деле этот наш гуманизм, который является по-настоящему нашей религией, потому что все мы адепты гуманизма в первую очередь. И когда мы приходим в церковь, мы воспринимаем ее именно как гуманистически. И если мы, а это очень часто бывает, не открываем Священное Писание, не читаем святых отцов, а просто живем, скажем, вот некой, скажем, храмовой жизнью, не задумываясь, не вдумываясь, не вчитываясь, то нас все устраивает. Мы считаем, что церковь и есть, собственно говоря, главнейший проводник, защитник гуманизма в этом мире. Мы туда и ходим. Вот, вполне чувствуем себя самыми человечными человеками. А вот когда нас вдруг потянет или взбредет в голову прочитать богослужебные книги, тексты, догматические определения, священное писание или более того историю церкви, то у нас все начинается, приходит замешательство, нас начинает мучить внутренний конфликт между тем, чем мы по существу являемся гуманистами, и тем, что Библия написана в другой традиции, на других основаниях, совершенно по-другому, где не человек, а Бог решает, что такое хорошо и что такое плохо. Это Он определяет, что есть добро и что есть зло. Человек не в состоянии это сделать. Вот. И, собственно говоря, гуманизм и есть самое яркое свидетельство того, что человек, отвернувшись от Бога, совершенно не в состоянии понять, что есть добро, а что есть зло. Оказывается, человек сам по себе не может различить добро и зло. Казалось бы, это все очень просто сделать, а на самом деле нет. Иначе, если бы это было легко сделать человеку, то, конечно, бы так и получилось, что Библия была бы нам не нужна. Человек сам бы мог определять добро и зло. Но ему нужно постоянное взывание к Богу. Ему нужно постоянное взывание в молитве, постоянное обращение к Слову Божьему, чтобы действительно различить добро и зло, потому что даже Адам, первый человек, у которого в мире-то и зла еще не было, он не смог различить, потому что ничто не выдавало вот в том поступке, который он совершал, зло и смерть. Только верность Слову Божьему помогло бы ему определить, что есть что. И только слушаясь Бога, он мог определить, что есть подлинное добро. И поэтому важно понимать, что Бог не хочет смерти грешников. Не хочет. Бог хочет добра и требует для того, чтобы у человека было добро, Он требует, чтобы зло было уничтожено, чтобы зла не осталось. А зло в данном случае является не некое философское понятие или некая область мироздания, которую надо вычистить, как высушивают гнилое болото. Нет, зло в этом мире существует только персонифицированно, только в личностях разумных существ. В данном случае в области человеческой, не вообще в бытии, в лице людей, выбравших зло и возлюбивших зло. И вот это требуется уничтожить. Когда, ну скажем, мы переходим это на не столь конкретную, на самом деле в Библии все конкретнее, просто мы ее не понимаем и не верим, когда мы это касаемся вещей, скажем, связанных с нацизмом, мы это понимаем острее и лучше, и как бы никто не сомневается, что нацизм в ее историческом, разумеется, не современном лице, вот, а в историческом ее форме существования германского нацизма, он должен быть уничтожен. А уничтожать этот нацизм можно было только одним способом, уничтожая людей, которые исповедовали этот нацизм. И поэтому военные преступники казнились, находились и казнились. И все знают, что срока давности это не имеет. Преступления, военные преступления, они не имеют срока давности. Именно потому, что человечество хотело полностью, чтобы исчезла сама возможность возобновления нацизма в истории. Ну, не всех, естественно, уничтожили. Это тоже особая тема. И многие к этому приложили руку, чтобы не весь нацизм был уничтожен. Мы видим, что поскольку не все были уничтожены, нацизм никуда не делся. До поры до времени никто о нем не знал, но при благоприятных обстоятельствах он снова поднимает голову и снова живет, и снова набирает силу, и снова эти идеи живы, и снова будет кровь, и будет насилие, и будет много и много человеческих жертв. Но люди не слушают, они ведь гуманисты, они думают, что настоящего зла нет. Что на самом деле есть просто люди, которые ошибаются, чего-то не знают, чего-то не понимают. Их надо просветить, в крайнем случае изолировать. Но зло, оно реально существует. Вот что украл гуманизм у человека. И то, что нам говорит Библия. Она говорит, что на самом деле зло существует в свободном выборе людей. Не потому, что они за кем-то пошли, а потому что они возлюбили зло, возлюбили смерть, возненавидели истину, жизнь Бога. Как говорит одна из строчек книги притчи, все ненавидящие премудрость любят смерть. Парадоксально. Но с точки зрения Священного Писания, зло в том и состоит, что есть люди, которые не просто не понимают Бога, которые его сознательно ненавидят. И все, что они хотят сделать в этой ненависти, это оторвать от Бога как можно больше людей, как можно больше зла причинить людям, причем именно такого весомого зла, не просто украсть 5 рублей, а душу погубить. Но гуманизм этого не видит, поэтому и не понимает, насколько серьезна борьба со злом. Раковую опухоль нужно удалять. Если ее не удалить, если ее не уничтожить, она уничтожит человек. Это все знают. Вот зло и есть раковая опухоль на теле человека, человечества. И единственный способ ее уничтожить – это вырезать ее. Но только Бог знает, кого нужно вырезать и кого нужно уничтожить. Из этого очень делается поспешный вывод, мол, да что ж теперь всех злодеев уничтожить? Нет, не всех. И Бог уничтожает не всех злодеев. И даже, как мы увидим, среди тех народов, которые должны были уничтожить, значительная часть осталась, и осталась по воле и промыслу Божьему. Но как, если бы мы слушали Бога, если бы мы имели ревность к тому, чтобы зло было невозможно, если бы мы действительно исполняли волю Божью так, как Он это видит и как Он велит, если бы мы действительно поняли, что значит побиение камнями, если бы мы вернулись к тем традициям, которые действительно человека, возлюбившего зло, уничтожали, как уничтожает раковую опухоль, то зла в этом мире и лжи в этом мире было бы заведомо меньше. Но мы даже помыслить, не то что решиться на это, мы не можем. И получается, что на самом деле гуманизм, отменив абсолютную ценность Бога и Его воли, он всего лишь провозгласил полное отсутствие зла и лишил человека возможности не только бороться со злом, но определять, что есть зло, а что не является злом. Человек не может это различить, он потерял возможность узнавать зло. Он потерял возможность бороться со злом. И все чаще и чаще, как мы это видим, но видят только те, кто вообще еще верит и читает Библию, мы видим, что все чаще силы человечества направляются на борьбу с добром, которое объявляется злом. Вот к чему пришел человек, потеряв связь с Богом и провозгласив свои собственные ценности и свое собственное понимание добра и зла. И запутался. И теперь уже не может понять, где зло, где добро, потому что полностью дезориентирован. Мы на самом деле забыли, что исконное право определять и называть зло злом, а добро добром, принадлежит только одному существу – Богу. Он есть истина абсолютная и добро абсолютное. Только то, что Он называет ложью, и является таковой. Только то, что Он называет злом, и является таковым. Только в Его свете мы способны различить добро и зло. И поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы должны не мерить его собственными гуманистическими ценностями, традицией и практикой. Мы должны попытаться, потому что на самом деле тогда просто нет смысла читать Библию. Будем читать лучше великих гуманистов, Руссо или Толстого, кого-нибудь еще там из известных гуманистических философов. Зачем тогда обманывать себя? Ведь Библия – это слово Бога. И обращено это слово прежде всего к нам, чтобы мы научились различать добро и зло, если мы не хотим этого делать. Мы говорим, нам эти принципы не нравятся. Мы не хотим вообще апеллировать к Богу и соразмерять собственную систему ценностей с Его представлениями о добре и зле. Мы не хотим, чтобы Он навязывал нам свои ценности. Мы создаем свой собственный мир от Бога независимый, свою собственную Вавилонскую башню, в которой места Бога нет. Чего же мы удивляемся, что зла в реальности становится больше? Что же мы удивляемся, что ценности, еще позавчера считавшиеся непоколебимыми, сегодня разрушаются и объявляются разрушительными для человека, и против них восстает как бы прогрессивная часть всего человечества? Как полностью перевертывается все с ног на голову, чего удивляться? Человек творит мир, сама по себе гуманистическая идея – это есть мир человека без Бога. мы и получаем человека без Бога, в котором и должно быть все вывернуто наизнанку, добро должно быть объявлено злом, а зло должно быть объявлено добром. И к этому мы сейчас приходим. Единственный способ вернуться к нормальному бытию – это спрашивать у Бога, что Он считает добро. И тогда, читая Библию, мы должны не критиковать ее, а пытаться услышать Бога, почему Он решает, что существование зла невозможно, потому что оно отравляет жизнь мира, потому что страданий, боли, лжи, ненависти становится больше. Если бы зло уничтожалось, мир был бы чище, он умел бы различать. Но люди, в частности, вот израильский народ, который оставил и не стал исполнять волю Божью, через какое-то время, очень быстро и коротко, заразился идолопоклонством, стал поклоняться всякой мерзости и лжи, развращаться, погружаться в самый мутный, хаотический источник беспорядка, беспредела, смерти, насилия, жестокости, дойдя в конце концов до истребления собственных детей, считая, что этим он и служит Богу. И тем не менее народ, дойдя до совершенного, омерзительного, нравственного, духовного, интеллектуального и всякого другого состояния, так и не понимал, как мы видим по книге пророка Иеремии, в чем, собственно, причина всего того, что с ним произошло. Эти вещи не случайны. Если Адаму нужен был Бог, чтобы различить добро и зло, то тем более он нужен каждому человеку, живущему в гораздо более темные времена, чтобы различить добро и зло. Но в том-то и дело, что люди не слушают, люди не хотят этого взыскивать. И поэтому, как говорит Христос, люди остаются во тьме, ибо возлюбили тьму, и к свету не идут. Иисус Навин заканчивает свою книгу последним благословением и прощанием с народом. Он достаточно трезво понимает, как будет жить дальше этот народ. Он обличает их в идолопоклонстве. Он обличает их в том, что у них уже есть другие боги. Они скрывают это, но он им об этом говорит. Вы поклоняетесь, уже поклоняетесь другим богам. Как мы знаем потом из книги пророка Амоса, из речи архидиакона Стефана, так оно и будет потом. То есть действительно так оно вот все это время еще при Иисусе и Навине происходило. Но он, обличая израильский народ, тем не менее требует от них определиться, кому они собираются служить. Народ лицемерно говорит, что служить будут Богу, но от Бога отходит. А Иисус Навин заявляет, говоря вот 14 стих 24 главы. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будет служить Господу». Вот эти слова должен сказать каждый хозяин, каждый отец семейства, что как бы ни жил мир, в какую бы ложь он ни погружался, как бы ни заражался он ложью и злобой окружающих людей, мы должны учить своих детей быть верными Богу. Не потому, что это выгодно, не потому, что за это будет здесь или там награда, а потому, что это жизнь, потому что это истина, потому что это свет. Мы должны учить оставаться верными Богу не потому, что что-то нам за это будет, а потому что это и есть единственный путь, достойный человек. Путь верности своему Богу. И каждый должен выбрать. И в этом смысле очевидно для всех древних людей, если хотите, даже для людей Нового Завета, что отец семейства не собирается давать выбора своим детям. Ну, подрастут, мол, и выберут. Он берет на себя ответственность за их жизнь. Он их родил, он их кормит, он их защищает, и Сенада даст за них жизнь, и он учит их верности своему Богу. Религия не товар в супермаркете, чтобы ее выбирать. То, о чем говорит Библия, есть слово жизни. И мы учим человека жить либо честно, либо никак. Как говорил известный герой известного романа, рыба не бывает второй свежести. Есть только одна свежесть, первая, она же и последняя. Так и с жизнью. Не бывает двух правд, двух истин. Не бывает двух богов. Не бывает двух разных способов бытия в верности Богу. Есть только один путь. Это верность Его Слову, исполнение Его заповеди, чего бы это нам ни стоило.